Глава 25. Путь к копью. Не замедляя шага, Ранд миновал первый ряд колонн и двинулся вдоль него. Пути назад не было. Он даже не оглядывался, лишь гадал, что ждет его впереди.
«Свет, что здесь должно произойти? Что здесь вообще творится?»
Прозрачные, как хрусталь, колонны, примерно в фут толщиной, стояли в 3-4 шагах друг от друга, образуя целый лес. Все они ярко светились, переливаясь пульсирующими радужными бликами. По ним каскадами пробегала рябь. Здесь было куда прохладнее, чем снаружи, и Ранд пожалел, что у него нет плаща. Гладкие каменные плиты покрывала пыль. Стояло полное безветрие, однако что-то заставляло шевелиться каждый волосок на его теле, даже под рубашкой. И вдруг Ранд увидел впереди и справа неподвижно застывшего человека в серо-коричневом аильском одеянии. «Должно быть, это Мурадин, брат Куладина», — сообразил Ранд. С ним что-то происходило. Аилец словно окаменел. Как ни странно, но в слепящем сиянии вокруг Ранд отчетливо видел его напряженное лицо с широко раскрытыми глазами. Губы воина были искривлены в беззвучном крике. Он что-то видел впереди, и то, что он видел, явно ему не нравилось. Но так или иначе, Мурадин смог дойти досюда и остался живым. А значит, это сумеет сделать и он, Ранд. Аильский воин стоял в 6-7 шагах впереди него. Удивляясь, как это они с Мэттом проглядели Мурадина, Ранд шагнул в его сторону. Он смотрел на мир чужими глазами, ощущал свое тело, но не владел им. Сидя на корточках среди валунов на безжизненном склоне горы под палящим солнцем, тот, кому принадлежали эти глаза, с презрением смотрел на незавершенное строение внизу.
Руидин, это, конечно же, был Руидин. Нет, не так. До завершения еще далеко. Это Руидин, только не скрытый пеленой тумана, и строительство его только начато. Он Мандейн, вождь Септа, хотя ему минуло всего 40 лет. Сначала он смотрел на себя будто со стороны, но потом понял — он Мандейн.
«Ты должен согласиться», — сказала Сиэлдра, но он ее не слушал. Мысли его были о другом. Интересно, как дженны ухитрялись добывать воду из недр и заполнять ею огромные каменные бассейны? И эти люди расхаживали с таким видом, будто вода не имела никакой цены, а между тем он не раз вступал в смертельную схватку лишь за глоток. Внизу поблескивал на солнце странный лес из стекла, а рядом с ним высилось дерево, не ниже 3 спанов, самое высокое, какое он видел в жизни. Каменные строения внизу, когда их достроят, запросто вместят целый холд. Да что холд? Целый септ. Это казалось безумием, ведь Руидин невозможно оборонять. Но, с другой стороны, кому придет в голову напасть на дженнов? Их сторонились и избегали, как те избегали пропащих, потерянных, кто скитался в поисках песен, которые, по их верованиям, должны были вернуть минувшие блаженные дни. Из Руидина к горе по извилистой тропе двигалась процессия. Несколько дюжин дженов и 2 паланкина, каждый из которых несли 8 мужчин. На любой из этих паланкинов ушло больше дерева, чем потребовалось бы на 10 кресел, полагавшихся вождю. Поговаривали, что среди дженов все еще есть Айс Седай.
«Ты должен согласиться на все, что они потребуют, муж мой»,
— говорила ему Сиэлдра. Он посмотрел на нее. Ему очень хотелось погладить ее длинные золотистые волосы и увидеть улыбку, с которой она когда-то положила к его ногам свадебный венок и попросила взять ее в жены. Но сейчас она была слишком обеспокоена и серьезна.
«Явятся ли другие?» — спросил он.
«Явятся многие. Во всяком случае, большинство. Во сне я говорила с моими сестрами. Все мы видели один и тот же сон. Те вожди, которые не придут, и те, которые не согласятся, Мандейн, они погубят свои септы. Через 3 поколения они станут прахом, о них не останется даже памяти, а все, чем они владеют, их холды и скот, перейдет к другим септам». Ему не нравилось, что она встречается с хранительницами мудрости других септов, пусть даже во сне. Но он знал, что сны хранительниц правдивы, если они знают, как их истолковать.
«Оставайся здесь», — попросил он жену. «Если я не вернусь, помоги нашим сыновьям и дочерям сохранить септ».
Она коснулась пальцами его щеки. «Я все сделаю, о прохлада моего сердца. Но помни, ты должен согласиться».
Мандейн дал знак. За ним, припадая к земле от валуна к валуну, вниз по склону, устремилась сотня воинов, незаметных в своей серо-бурой одежде даже для наметанного ока вождя. Их лица скрывали вуали, а копья и луки они держали наготове. За ним последовали только мужчины. Всех женщин, владевших копьем, Мандейн оставил с Элдрой. Он знал, случись беда, жена может предпринять безумную попытку спасти его, и мужчины, понятное дело, не останутся в стороне. Не то женщины. Хочет она или нет, они заставят ее вернуться в Холд во имя спасения Холда и Септа. Во всяком случае, он на это надеялся, хоть и знал, что женщины подчас способны на безрассудство и могут рассвирепеть не хуже любого мужчины. Приметив, что вышедшая из Руидина процессия остановилась на высохшем глинистом плоскогорье, он велел своим людям оставаться на месте, а сам опустил вуаль и пошел дальше. По обе стороны от него, с горы по выжженному солнцем склону, спускались клановые вожди. Сколько их? 50? Сотня? Многих из тех, кого он рассчитывал увидеть, здесь не было. Селдра, как всегда, оказалась права. Далеко не все прислушались к совету хранительниц мудрости. Среди вождей были и те, кого он никогда прежде не встречал, и те, с кем не раз вступал в смертельную схватку. Хорошо, хоть никто из них не закрыл лица вуалью. Убить человека в присутствии кого-то из дженов считалось почти столь же тяжким проступком, как и убить одного из дженов. Хотелось бы надеяться, что все вожди помнят об этом, ибо любое неосторожное движение могло повлечь за собой кровопролитие. Все вожди привели с собой воинов, и при малейшей угрозе те ринутся с горы в бой, и сухая глина размякнет от крови. В любой момент его самого могут пронзить копьем. И пусть сотня опасностей угрожала ему со всех сторон, а потому нужно было смотреть в оба, он не мог не задержать свой взор на Айс Седай, восседавших в богато украшенных резьбой деревянных паланкинах, которые носильщики бережно поставили на землю. Волосы у Айс Седай были седыми, почти прозрачными, но лица гладкими, лишенными морщин, а кожу, как казалось, мог порвать сильный порыв ветра. Он слышал, что годы не властны над Айс Седай. Интересно, сколько лет этим двум? Что они видели? Может быть, помнят те времена, когда его дед, Комран, впервые обнаружил стединг у драконовой стены и завязал торговлю с агирами? А может, им довелось видеть Родрика, деда Комрана, возглавившего поход против одетых в железные рубахи людей, вторгшихся из-за драконовой стены? Айс Седай обратили на него взор своих глаз. У одной они были ярко-голубые, у другой — очень темные. Мандейн вообще впервые в жизни видел темные глаза, и ему показалось, что их взгляды проникают в его самые сокровенные мысли. Вождь понял, что отмечен ими, хотя и не знал, почему. Ему стоило усилие отвести глаза в сторону. Взгляды Айс Седай, знавших его лучше, чем он сам, не отпускали от себя. Из рядов дженов выступил рослый, слегка сутулившийся худощавый седовласый мужчина, а по обе стороны от него две женщины с сидеющими волосами, глубоко посаженными зелеными глазами и одинаковой манерой склонять на бок голову. Они были так похожи, что вполне могли оказаться сестрами. Остальные джены с беспокойством уставились себе под ноги, но эти трое смотрели прямо на вождя.
«Мое имя Дерман», — глубоким и звучным голосом произнес мужчина. Взор его голубых глаз был столь же тверд, как и у любого Изаил. «А это Мордейн и Нарис», — сказал он, указывая на женщин. «Мы будем говорить с вами от имени Руидина и Джен Аил».
По рядам вождей пробежал возмущенный ропот. Большинство из них, как и сам Мандейн, не признавало дженов как Аил.
«Зачем вы призвали нас сюда?» — спросил Мандейн, хоть и нелегко ему было признать, что он явился, подчинившись приказу. Дерман ответил вопросом на вопрос.
«А почему вы не носите мечей?»
Его слова вызвали еще одну волну гневного ропота. «Это запрещено!» — воскликнул Мандейн. «Даже Дженам следовало бы это знать!» «Вот!» — заявил он, подняв свои копья и коснувшись ножа на поясе и лука за спиной. «Единственное оружие, достойное воина!» Вожди поддержали его одобрительным гулом, даже кое-кто из тех, кто поклялся его убить. Это не значило, что они отказались бы от своего намерения, выпади им случай, но сейчас они были с ним заодно. Похоже, они были согласны с тем, чтобы от их имени говорил именно он, тем более, когда за происходящим наблюдают эти Айс Седай. «Ты не знаешь, почему нельзя брать в руки меч», — сказала Мордейн, а Наррис добавила. «Ты слишком много не знаешь, а между тем все это знать необходимо».
«Что вы хотите?» — спросил Мандейн.
«Тот из вас», — Дерман обвел взглядом собравшихся, — «кто вознамерится стать вождем, должен явиться в Руидин, чтобы узнать, откуда мы пришли и почему вы не носите мечей. Те, кто не способны постичь это, умрут».
«Ваши хранительницы мудрости уже предупреждали вас об этом», — сказала Мордейн. «Иначе вы не пришли бы сюда. Вам известно, чем грозит отказ». Вперед протолкался Чарндин, воин, поперек лица которого тянулся длинный глубокий шрам. Эту рану нанес ему Мандейн. Вожди сходились в смертельной схватке трижды. Поглядывая зло то на Дженов, то на давнего противника, Чарндин спросил. «Просто прийти к вам? Тот из нас, кто явится к вам, возглавит Аил?»
«Нет». Темноглазая Айс Седай, выседавшая на резном кресле, укрыв ноги одеялом, будто ей было холодно даже под палящим солнцем, произнесла это почти шепотом, но в голосе ее чувствовалась такая сила, что ее услышали все. «Возглавит Аил, тот, кто явится позже. Во знаменование его прихода падет несокрушимая твердыня. Плоть от плоти, кровь от крови вашей. Он будет возвращен на чужбине и явится из Руидина с рассветом и свяжет вас неразрывными узами. Он вернет вас к былому, и он же уничтожит вас».
Вожди септов заколебались. Некоторые сделали вид, что уходят, но никто не сделал больше 3-4 шагов. Каждый помнил наказ хранительницы мудрости своего септа. «Соглашайтесь, или мы исчезнем, будто нас никогда и не было. Соглашайтесь, иначе мы погубим себя».
«Это хитрость!» — вскричал Чарндин.
Под суровым взглядом Айс Седай он понизил голос, но в словах его слышался затаенный гнев.
«Вы хотите заполучить власть над нашими септами.
Но Аил не склоняются ни перед кем, ни перед мужчиной, ни перед женщиной».
Он отвел глаза, избегая взгляда Айс Седай, но упрямо повторил. «Ни перед кем».
«Мы не стремимся к власти», — промолвила Наррис.
«Нас становится все меньше», — добавила Мордейн. «Настанет день, когда больше не останется дженнов. И лишь вы сможете сохранить память об Аил. И вы должны сберечь ее, иначе все тщетно, все будет потеряно».
Спокойная строгость ее речи заставила Чарндина умолкнуть, но тут к ней обратился Мандейн.
«Если вы знаете, что обречены, зачем же делаете все это?»
Он указал на воздвигавшееся строение.
«Таково наше предназначение», — невозмутимо ответил Дерман. «Долгие годы мы искали это место, и сейчас делаем все для того, чтобы подготовить его, хотя и не к тому, о чем думали поначалу. Мы храним свою веру и исполняем свой долг».
Мандейн всмотрелся в лицо мужчины и не увидел на нем и тени страха.
«Ты настоящий Аил», — произнес он, и, не обращая внимания на недовольство некоторых вождей, добавил. «Я пойду к Джанаил».
Руидин нельзя войти вооруженным», — заявил Дерман. Мандейн расхохотался. Дерзость этого человека превосходила всякое вероятие. «Это ж надо! Предложить кому-то из Аил расстаться с оружием!» И все же он сложил оружие и шагнул вперед.
«Ну что ж, веди меня в Руидин, Аил. Моя смелость не уступит твоей».
Ранд заморгал, вновь оказавшись перед мерцающими колоннами. Он продолжал ощущать себя Мандейном и чувствовал, как презрение к Дженам уступает место восхищению. Кто же Джен, в конце концов? Аил или нет? Они такие же рослые, и у них такие же светлые глаза, и они носят такую же одежду, правда, ни у кого из них нет вуалей, и ни у кого нет оружия. Ведь нельзя же считать оружием подвешенные к поясу ножи, пригодные разве что для кухонных надобностей. А что за Аил без оружия? Ранд понял, что стоит ближе к следующему ряду колонн и гораздо ближе к Мурадину, чем прежде. Во взгляде аильского воина застыл ужас. Ранд шагнул вперед. Пыль заскрипела под его ногами. Его звали Родриком, и отроду ему было не больше 20 лет. В небе ярко светило солнце, но лицо его было закрыто вуалью, и он держался на стороже, и копья свои он держал наготове. Одно в правой руке, а остальные в левой, под небольшим круглым щитом, обтянутым бычьей кожей. Внизу, к югу от холмов, на выгоревшем, покрытом бурой травой плоскогорье, среди чахлых и пожухлых кустов находился Джаардам. Волосы старика были совершенно белыми, наверное, такими же, как снег, о котором говорилось в старинных преданиях, но глаза его не утратили остроты. Он примечал все, что творилось вокруг, хотя и смотрел на мастеров-колодезников, которые поднимали на поверхность бурдюки с водой. На севере и на востоке вздымались горы. Северный кряж с его высоченными, обрывистыми утесами казался всего лишь грядой холмов в сравнении с восточными исполинами, подпиравшими небеса. Верхушки их были белыми. Может быть, их-то и покрывал снег. Кто знает. Ему-то узнать не суждено. Упершись в горную преграду, Джены вынуждены были повернуть на восток. Долгие месяцы двигались они вдоль отрогов, с трудом таща за собой фургоны и делая вид, будто не замечают ни отстававших от них Аил. И то хорошо, что удалось пополнить запасы воды, по пути попалась река. Много лет назад Родрику довелось увидеть реку, которую он не смог перейти вброд. А с тех пор ему в стороне от гор встречались лишь пересохшие, потрескавшиеся глинистые русла. Оставалось надеяться, что когда-нибудь снова пойдут дожди, и все кругом зазеленеет. Он помнил, что когда-то мир был зеленым. Родрик заслышал цокот копыт, прежде чем увидел всадников. Их было трое. Воины в длинных кожаных рубахах с нашитыми металлическими бляхами. Двое держали в руках пики. Того, что ехал впереди, Родрик знал. Это был Гарам, сын вождя, правившего в городке, мимо которого прошел их караван. Юноша был немногим старше самого Родрика. Они сущие слепцы, эти горожане. Им и в двух шагах не углядеть припавшего к земле воина. Родрик опустил вуаль. Он не собирался проливать кровь, если всадники не начнут первыми. Он почти не испытывал сожалений по этому поводу, однако не мог заставить себя довериться людям, живущим в домах и отгородившимся стенами. Сколько он помнил, его народ всегда сражался с ними, а легенды повествовали о том, что так было испокон веков. Гарам натянул поводья и приветственно поднял правую руку. Поджарый малый с темными глазами, похожий этим на своих спутников. У всех троих был молодцеватый вид, похоже, они умели обращаться с оружием.
«Эй, Родрик, твои люди уже наполнили свои бурдюки?» «Я вижу тебя, Гарам». Родрик постарался, чтобы голос не выдал его беспокойства. Не так-то просто смотреть на людей, сидящих верхом, не говоря уже о том, что каждый из них вооружен мечом. Вьючные лошади у Аил были, но забираться животному на спину казалось Родрику противоестественным. Неужто человеку недостаточно своих ног? мы уже заканчиваем. А разве твой отец отказывает нам в разрешении набирать воду в его землях? — спросил Родрик.
До сих пор в других городках им не удавалось добиться такого разрешения. За воду, как и за все прочее, приходилось сражаться, если поблизости оказывались люди, а где вода, там и люди, поэтому сражаться приходилось всегда. Родрик понимал, что вряд ли выстоит против этих троих. Он переступил с ноги на ногу, готовый начать танец копий и, скорее всего, умереть.
«Нет», — ответил Гарам, даже не заметивший движения Родрика. «У нас в городе есть обильный источник. К тому же, — сказал отец, — после вашего ухода останутся свежевыкопанные колодцы. Они послужат нам до тех пор, пока мы сами не тронемся в путь. А твой дед вроде бы хотел узнать, собрались ли в дорогу те другие. Так вот, они тронулись с места. Слушай, Родрик, — Гарам свесился с седла, — они что, и вправду принадлежат к тому же народу, что и вы?
— Как тебе сказать? Они — Джен-Аил, а мы просто Аил. Мы сродни друг другу, хотя и разные. Боюсь, Гарам, я не сумею тебе объяснить.
Он и сам-то в этом не разбирался.
— Куда они направляются? — спросил Джардам.
Родрик поклонился деду. Он заслышал приближающиеся шаги и признал поступь мягких аильских сапожек. Иное дело горожане. Для них появление Джардама оказалось полной неожиданностью, и лишь властный жест Гарама удержал их от того, чтобы наставить пики. Родрик с дедом ждали, пока те придут в себя.
— На восток, — ответил Гарам, успокоив свою лошадь. — Вон туда, через хребет мира.
Он указал рукой в сторону подпиравших небеса гор. Родрик поежился, а Джардам спокойно спросил.
«А что там, по ту сторону?»
«По слухам, край света», — отозвался Гарам. «Правда, я не знаю, есть ли вообще дорога через горы».
Поколебавшись, он продолжил.
«С этими дженами идут ведь Аэсседай. Говорят, их там десятки. Наверное, и вам не больно нравится сопровождать подобную компанию. Я слыхал, прежде мир был совсем иным». «И испоганили его как раз эти самые Аэсседай».
На лице Родрика ничего не отразилось, хотя при упоминании об Аэсседай ему становилось не по себе. На самом деле с дженами оставалось всего 4 Аэсседай, какие уж там десятки. Но и этого было более чем достаточно. По преданиям, Аил некогда подвели Аэсседай. Но как, никто уже не помнил, кроме разве что самих Аэсседай. За тот год, что прошел со времени их появления, они редко покидали фургоны дженов, но, встречаясь, Аил всякий раз взирали на них с печалью. Родрик старался избегать встреч с Аэсседай, и не он один.
«Мы охраняем дженов», — пояснил Джардам. «Это они путешествуют с Аэсседай, а вовсе не мы».
Гарм кивнул, будто признавая, что здесь есть разница, склонился ниже и, понизив голос, продолжил.
«У моего отца тоже есть советница Аэсседай,
но он старается держать город в неведении. Она твердит, что надо оставить эти холмы и двигаться на восток. Уверяет, будто высохшие русла вновь заполнятся водой, а на берегу одной из рек мы построим великий город. Болтает, сама не знает что. Но я слышал, что Аэсседай и впрямь затеяли строить город, и даже сыскали для этого агиров».
«Надо же, агиры!»
Гарам покачал головой и, возвращаясь из легенд к реальности, спросил.
«Как по-вашему, они опять задумали завладеть миром? Ну, эти, Аэсседай. По мне, так стоило бы перебить их всех, пока они нас не погубили».
«Делайте то, что считаете нужным», — равнодушно отозвался Джардам. «Ну, а мне пора готовить людей к дороге через горы».
Темноволосый юноша выпрямился в седле. Похоже, ответ Джардама его разочаровал. Видно, Гарам надеялся убедить Аил помочь ему покончить с Аэсседай.
«Хребет мира!
Вообще-то, у этих гор есть и другое название», — весьма бесцеремонно заметил он.
«Некоторые называют их Стеной Дракона».
«Название подходящее», — отозвался Джардам.
Родрик уставился на высевшиеся вдали горы. И верно. Самое подходящее название для Аил. Не зря же их тайное, никому кроме них самих неизвестное имя — народ дракона. Родрик понятия не имел, что оно значит, знал только, что его упоминают лишь единожды, в день принятия копья. Интересно, что же лежит за драконовой стеной? Надо полагать, противник, чтобы с ним сразиться, найдется и там. Враги есть повсюду. Во всем мире есть лишь Аил, Джен и враги. Именно так и только так. Аил, Джен и враги. Ранд глубоко вздохнул. В горле першило, и было трудно дышать. Вспышки и волны света в колоннах резали глаза. Последние слова продолжали звучать в его ушах. Аил, Джен и враги. Таков был мир. Но это был другой мир. Совершенно понятно, что это была не пустыня. Он видел мир, жил в мире, существовавшем задолго до того, как Аил пришли в трехкратную землю. Ранд понял, что стоит ближе к Мурадину. В бегающих глазах воина затаился страх. Что-то неудержимо влекло его в гущу колонн, а он как будто противился этому, не желая сделать еще шаг, тщетно пытаясь устоять на месте. Ранд шагнул вперед. Легко взбираясь по запорошенному склону холма и не обращая внимания на холод, Джардам вглядывался в тех, кто двигался ему навстречу. Их было пятеро. Трое закутанных в плащи мужчин и две женщины в грубошерстных платьях с трудом пробирались по глубокому снегу. Холода стояли уже очень давно, и хотя старики рассказывали, что некогда на смену стуже приходило тепло, Джардам не очень-то верил в их байки. Они ведь утверждали, будто в былые времена земля тряслась, а горы проваливались и вновь вырастали на ровном месте, все равно что волны отброшенного в летний пруд камня. Скорее всего, это небылицы. Джардаму было 18. Он родился и вырос в походной палатке и не знал никакой другой жизни, кроме этой. Не знал ничего, кроме снега, палаток и долга защитника. Джардам опустил вуаль и замер на месте, опершись на длинное копье. Он не хотел напугать народ из фургонов, но те все же разом остановились и уставились на его оружие. Копье, висевший за спиной лук и колчан на поясе. Все пятеро были не старше его самого. — Вам потребовалась наша помощь, Дженны? — спросил Джардам. — Ты назвал нас так, решив посмеяться? — воскликнул высокий остроносый парень. — Но это правда. На самом-то деле мы и есть истинный Аил. Вы же сбились с пути. — Это ложь! Я никогда не брал в руки меча! — огрызнулся Джардам. Он глубоко вздохнул, стараясь унять досаду. Его послали сюда не для того, чтобы ссориться с Дженами. — Если вы заблудились, знайте, что ваши фургоны там! — концом копья он указал на юг. Одна из женщин взяла Остроносова за руку и тихонько заговорила. Остальные закивали, и в конце концов Остроносый тоже неохотно кивнул, видимо, согласившись с ее доводами. Молоденькая женщина была хороша собой. Из-под обернутой вокруг головы темной шали выбивались золотистые локоны. Взглянув Джардаму прямо в глаза, она сказала: «Нет, мы не потерялись». И, посмотрев на него как-то особенно внимательно, будто только что увидела, затянула поплотнее шаль. Джардам кивнул. Он и не думал, что они отбились от своих. Дженны не жаловали народ, обитавший в палатках, и за помощью обращались лишь в случае крайней нужды. — Следуйте за мной, — сказал Джардам и повел Дженнов к лагерю своего отца, расположенному примерно в миле от места встречи. Полузасыпанные недавним снегопадом палатки прилепились к склону горы. Обитатели лагеря настороженно поглядывали на пришельцев, но все продолжали заниматься своими делами. Кто готовил пищу, кто чистил оружие, кто играл в снежки с ребятишками. Юноша гордился своим септом, насчитывавшим около 200 человек. Из десятка становищ, разбросанных к северу от фургонов, лагерь его отца был самым большим. Правда, на дженнов его размеры явно не произвели впечатления. Юноше же было обидно, что дженнов гораздо больше, чем Аил. Из палатки вышел Льюин, высокий сидеющий мужчина с суровым взглядом. Говорили, что он никогда не улыбается. И действительно, Джаардам ни разу не видел улыбки отца. Может, он и улыбался до того, как потерял жену. Мать Джаардама умерла от лихорадки. Но в это верилось с трудом. Женщина с золотистыми волосами, которую звали Морин, рассказала, что привело их сюда. Примерно такую историю Джаардам и предполагал услышать. Джены завели торговлю с поселком, обнесенным бревенчатым частоколом, а жители этого поселка ночью напали на дженские фургоны и ограбили их. Странные они все-таки, эти джены. Как можно доверять людям, живущим в домах за загородками? Они до сих пор верят, что путь может их защитить. Убиты были отцы, мать, первые братья пришедших. Захвачены первые сестры, сестра, мать и дочь. Джаардам удивился, услышав, что девочкой, которую увели чужаки, чтобы ее растила какая-то другая женщина, оказалась пятилетняя дочь Морин. Внимательно приглядевшись к Морин, он решил, что она на несколько лет старше, чем кажется.
«Мы вернем их», — пообещал Льюин, и, взяв несколько поданных ему копий, воткнул их остриями в землю. «Если хотите, можете остаться с нами, пока вы готовы защищать и себя, и нас. А тогда дороги назад к фургонам вам нет».
Остроносый парень развернулся и, не говоря ни слова, поспешил прочь. Это было обычным делом. Мало кто из дженов соглашался остаться.
«Те, кто пойдут с нами в ту деревню, — спокойно продолжил Льюин, — возьмут копья. Но помните, взявший копье, чтобы использовать его против человека, навсегда останется среди нас».
Взгляд его был холоден, а голос тверд, как сталь.
«Для дженов вы все равно, что умрете».
Один из оставшихся мужчин заколебался, но в конце концов все они вытащили из земли копья. То же сделала и Морин. Джаардам изумленно воззрился на нее. Даже Льюин и тот опешил.
«Тебе не надо брать копье только ради того, чтобы мы вернули ваших пленников», — сказал Льюин. «Взять копье означает намерение сражаться, и не только для самозащиты. Ты можешь положить его обратно, в этом нет ничего постыдного».
«Они похитили мою дочь», — заявила Морин. К удивлению Джаардама, Льюин, почти не раздумывая, кивнул.
«Всегда что-то делается в первый раз, как сейчас. Да будет так».
И Льюин зашагал по лагерю. Некоторых встречных мужчин он хлопал по плечу, давая понять, что им предстоит участвовать в набеге на обнесенную бревенчатой оградой деревню. Первым он призвал сына. Льюин поступал так всегда, с тех пор, как Джаардам научился владеть копьем. Иначе и быть не могло. Морин было непросто управляться с копьем. Древко путалось в ее длинных юбках.
«Тебе незачем идти туда. До сих пор женщины этого не делали», — сказал ей юноша. «Мы вернем тебе дочь».
«Я хочу сама забрать Кирин оттуда», — сердито возразила Морин. «Ты меня не отговоришь». Упрямство этой женщине было не занимать.
«В таком случае тебе придется одеться вот так».
Джаардам указал на свою куртку и штаны в серо-коричневых разводах.
«В своем платье ты недалеко уйдешь».
Он выхватил у нее из рук копье, да так быстро, что женщина не успела отреагировать.
«Научиться владеть копьем не так-то легко».
Двое мужчин, пришедших с ней, старательно упражнялись с оружием и уже едва не валились с ног, что могло служить доказательством правоты Джаардама. Юноша нашел топор и обрубил древко, укоротив его на пару футов. Теперь копье было не длиннее 4 футов, причем добрый фут приходился на стальное острие.
«Калим вот так!» — показал Джаардам. «Просто кали и все. Древко используют и для того, чтобы отбивать удары. Но я найду тебе что-нибудь для защиты. Возьмешь в левую руку и будешь прикрываться».
Она взглянула на него как-то странно и неожиданно спросила: «Сколько тебе лет?» Он ответил. Она ничего не сказала, только задумчиво кивнула. «Кто-то из них твой муж?» — спросил юноша через некоторое время, указывая на упражнявшихся с копьями мужчин. «Мой муж уже оплакал Кирин. Деревья заботят его больше, чем родная дочь».
«Деревья?»
«Древо жизни». Видя, что юноша не понял, Морин покачала головой и пояснила. «Это 3 маленьких деревца в катках. Об этих ростках они пекутся больше, чем о себе. Говорят, что когда найдут безопасное место, высадят их в землю. и тогда вроде бы вернутся прежние времена. Видишь, я уже говорю «они». Оно и правильно, ведь я больше не Джен. Теперь я обручена с ним. Женщина подбросила в руке копье и, взглянув на Джардама, спросила. «Если бы у тебя похитили дочь, стал бы ты твердить о пути листа и о неспосланных нам испытаниях?» Юноша только покачал головой. «Так я и думала. Из тебя-то выйдет хороший отец. Ну а сейчас учи меня сражаться!» Чудная она какая-то, зато хорошенькая. Джардам взял копье и принялся показывать ей боевые приемы. Действовать копьем с укороченным древком оказалось легче, чем обычным. Удары наносились быстрее и ловчее. Морин смотрела на него со странной улыбкой, но Джардам увлекся новым копьем и ничего не замечал. «Я видела твое лицо во сне», — тихонько промолвила молодая женщина, но он ее не услышал. «Таким копьем биться куда сподручнее, чем мечом», — решил Джардам. Он представил себе, как Аила доливают вооруженных мечами противников. «Никто не сможет устоять против них. Никто». Свет пульсировал внутри стеклянных колонн, слепя Ранда. Мурадин стоял теперь всего в паре шагов впереди него. Воин смотрел прямо перед собой, оскалив зубы в беззвучном вопле. Колонны притягивали их, увлекая вперед. Назад в прошлое, в давно забытое прошлое народа Аил. Ноги Ранда двинулись сами собой. Вперед и назад во времени. Льюин обернул лицо, защищавшее от пыли вуалью, и внимательно посмотрел вниз. Там расположился маленький лагерь. Под котелком тлели уголья затухавшего костра. Ветер донес до Льюина запах пригоревшего мяса. В лунном свете вокруг костра виднелось несколько холмиков одеял, под которыми спали люди. Лошадей нигде не было видно. Льюину захотелось глотнуть воды, но пить воду иначе как одновременно с едой разрешалось только детям. Он смутно помнил время, когда воды было больше, дни не были такими жаркими, а поднимавшие тучи пыли ветер не дул почти беспрерывно. Ночи дарили краткое облегчение. Когда заходило тускло-красное, нещадно палящее солнце, становилось прохладно. Он плотнее завернулся в козлиную шкуру, служившую ему одеялом. Его спутники подошли ближе. Камни катились у них из-под ног. Они переговаривались. Ильюин опасался, что этот шум разбудит лагерь внизу. Но он не стал укорять товарищей. Опыта в таких делах у него было не больше, чем у них. Лица их были закрыты вуалью от пыли, но Льюин мог легко узнать каждого. Широкоплечий проказник Лука, тощий, как щепка, непревзойденный бегун Гирен, Чарлин и Алиджа. Братьев почти невозможно было различить, если бы не привычка Чарлина склонять голову на бок, когда его что-то тревожило, как сейчас. Внизу в лагере находилась их сестра Колин, а с ней сестра Льюина Майгрен. Когда нашлись разорванные во время борьбы котомки девушек, большинство готово было оплакать утрату и продолжать путь, как не раз уже бывало прежде. Даже дед Льюина, если бы Аден знал, что задумали эти пятеро, он непременно бы их остановил. Аден только и делал, что твердил о необходимости хранить верность заветам Айс Седай. Сам Льюин этих Айс Седай отродясь не видал. И оберегать жизни Аил, Аил как народа, отдельный человек был не в счет, даже Майгрен. «Их четверо», — прошептал Льюин, — «а девушки лежат по эту сторону костра. Я тихонько разбужу их, и пока мужчины спят, мы с ними убежим». Его друзья переглянулись и согласно кивнули. Конечно, план спасения стоило бы разработать заранее, но единственное, что было у них на уме, это как незаметно выбраться из фургонов и добраться до девушек. Друзья вовсе не были уверены, что найдут похищенных до того, как похитители вместе с добычей не укроются в своем селении, представлявшем собой скопление неказистых избушек. Аил, что проезжали мимо в своих фургонах, его жители прогнали камнями и палками. Если налетчики доберутся до поселка, тогда нечего и мечтать выручить девушек. — А ежели они проснутся? — забеспокоился Гирон. — Я Колин ни за что не брошу, — отрезал Чарлин, а его брат негромко произнес. — Мы их освободим, Гирон. — Само собой, — подтвердил Льюин. Лука ткнул Гирона в бок, и тот кивнул. Спускаться вниз в темноте оказалось непросто. Иссохшая земля осыпалась, из-под ног катились по склону камни, трещали сухие прутья. Казалось, чем тише старался двигаться Льюин, тем больше он производил шума. Лука с треском свалился в терновник, правда, сумел сдержать возглас и теперь тяжело дышал. Чарлин поскользнулся и скатился вниз чуть не к самому лагерю, но никто из спящих даже не шелохнулся. Поблизости от костра Льюин задержался, тревожно переглянулся с друзьями и осторожно на цыпочках продолжил путь. Собственное дыхание громом отдавалось у него в ушах, оно казалось ему громче храпа, доносившегося из-под какого-то из четырех ворохов одеял. Неожиданно храп стих, и один из спящих шевельнулся. Льюин замер на месте. Но тот устроился поудобнее и захрапел снова. Только тогда Льюин осмелился перевести дух. Он осторожно присел на корточки возле одного холмика поменьше и отодвинул в сторону заскорузлое грубошерстное одеяло. На него смотрела Майгрен. Лицо девушки было в синяках и кровоподтеках, платье разорвано чуть ли не в клочья. Опасаясь, что сестра вскрикнет, Льюин прикрыл ей рот ладонью, но она только таращилась на него, даже не моргая.
— Ну, погоди, парень, прирежу я тебя, как поросенка.
Из вороха одеял по другую сторону костра поднялся малый в грязной одежде с всклокоченной бородой. В руке он держал длинный нож, красноватые блики тлеющего костра играли на клинке. Он пнул спавших рядом. Одеяло по бокам от него зашевелились, послышалось невнятное бормотание.
— Как поросенка? — повторил бородач. — Интересно, визжать ты умеешь или только бегать гораст?
— Беги! — крикнул Льюин сестре, но девушка лишь смотрела отсутствующим, непонимающим взглядом. Он схватил ее за плечи, она была как деревянная, и поднял, попытавшись подтолкнуть в темноту, туда, где дожидались его друзья. — Беги же! Колин тоже проснулась. Он слышал ее хныканье, доносившееся из-под одеял, но она лишь потуже замоталась в засаленное тряпье, словно пытаясь в нем укрыться. Майгрен стояла на месте, остолбенела, уставясь в пространство.
«Ничего-то ты не можешь!»
Бородач с ухмылкой обошел вокруг костра, опустив нож. Его приятели присели и, посмеиваясь, наблюдали за происходящим. Льюин не знал, что делать. Бросить сестру он не мог, а значит, оставалось лишь умереть. Может быть, это даст Майгрен возможность бежать. «Беги!» — умолял он ее. «Пожалуйста, Майгрен, беги!» Но девушка не двигалась, она будто даже не слышала его. Что они с ней сделали? Бородач, ухмыляясь, подступал ближе. Он не торопился. Его забавляла эта игра.
«Нет!»
— из темноты вихрем налетел Чарлин. Обхватив бородатого руками, он повалил его на землю. Остальные похитители тут же вскочили на ноги. Один, бритая голова которого поблескивала в бледном лунном свете, занес над головой Чарлина меч. Дальше все произошло будто само собой. Неведомо как в руках Льюина оказался висевший над костром тяжелый железный котелок, и он с размаху ударил им по бритой голове. Раздался противный хруст, и бритоголовый, как подкошенный, повалился на землю. Льюин пошатнулся и чуть было не повалился в костер. Попытавшись сохранить равновесие, он выронил котелок и упал рядом со своим противником. Смуглый мужчина с заплетенными в косички волосами бросился к нему, намереваясь проткнуть мечом. Льюин по-змеиному извернулся, уворачиваясь от сверкающего острия, от которого не в силах был отвести взора. Он шарил руками по земле, отчаянно стараясь нащупать хоть что-нибудь, чем можно было бы защититься. Под руку ему попалась какая-то круглая деревяшка. Не раздумывая, он схватил палку и ткнул ею нападавшего. Тот взревел, выпучив вдруг глаза, и выпустил меч. Изо рта его хлынула кровь. Нет, это была не палка, а копье. Поняв это, Льюин отбросил древко, но слишком поздно. Человек с косичками покачнулся и повалился прямо на Льюина. Тот едва успел отползти назад. Нападавший был мертв. Он, Льюин, убил человека. Юношу, он не мог оторвать взгляда от мертвеца, била дрожь. Холодный ветер пронизывал его насквозь. Лишь через некоторое время он пришел в себя, удивляясь, что остался цел, что его не убили. Вокруг кострища стояли только его друзья. Гирен, Лука и Алиджа. Над защитными вуалями виднелись округлившиеся от потрясения глаза. Они тяжело дышали. Колин по-прежнему тихонько всхлипывала, шмыгая носом под кучей тряпья, а Майгрен стояла, отрешенно глядя перед собой. Чарлин, согнувшись, стоял на коленях и держался за живот. А те четверо — похитители девушек. Льюин переводил взгляд с одной неподвижной окровавленной фигуры на другую. «Мы...» — срывающимся голосом произнес Лука. «Мы убили их! Всех! Помилуй нас, свет!» Льюин подполз к Чарлину и тронул его за плечо. «Ты не ранен?» Чарлин упал. Руки, которыми он держался за рукоять торчавшего из живота ножа, были красны от влажно блестевшей крови. «Больно, Льюин!» — прошептал он, содрогнулся, и глаза его остекленели. «Что будем делать?» — спросил Гирон. «Чарлин умер, а мы... Свет, что мы натворили? Что делать?» «Отведем девушек к фургонам», — сказал Льюин, не в силах оторвать взгляд от безжизненных глаз Чарлина. «Вот что мы сделаем». Они собрали все, что могло пригодиться, прежде всего котелки и ножи. Никто не мог позволить себе разбрасываться изделиями из железа. «Надо все забрать», — грубовато произнес Алиджа. «Наверняка они сами украли это у кого-нибудь вроде нас». Льюин не возражал, но когда Алиджа стал собирать и мечи, остановил товарища. «Нет, Алиджа, не надо. Мечи сделаны специально для того, чтобы убивать людей. Больше они ни на что не годны». Алиджа промолчал, лишь скользнул взглядом по четырем мертвым телам, а потом глянул на копья, из которых Лука при помощи одеял мастерил носилки, чтобы отнести домой тело Чарлина. «Копья — другое дело, Алиджа», — пояснил Льюин. «Ими можно добывать пищу, а меч, кроме убийства, ни на что не годится. И касаться меча запрещено путем». Алиджа промолчал, но Льюину показалось, что по его прикрытому вуалью лицу пробежала усмешка. Правда, когда, собравшись, они двинулись в обратный путь, мечи остались лежать рядом с догоравшим костром и мертвыми телами. Путь назад был долгим и трудным. Нелегко было в темноте нести самодельные носилки с телом Чарлина. К тому же ветер поднимал целые облака пыли. Майгрен ковыляла, невидящими глазами уставившись во тьму, и, похоже, не сознавала, где она и что с ней происходит. Колин была напугана до полусмерти, боялась даже родного брата и вздрагивала всякий раз, когда кто-нибудь к ней прикасался. Не таким представлял себе Льюин их возвращение к фургонам. Он-то надеялся, девушки обрадуются, что их выручили, и уж никак не чаял, что понесет тело Чарлина, и что его будут преследовать воспоминания о содеянном. Вдали замелькали огни костров, а вскоре показались и фургоны. Обычно по ночам никто не покидал укрытие, поэтому Льюин удивился, что навстречу им спешат три фигуры. По белоснежным волосам он признал Адена, рядом с ним были Нерин, мать Колин и Саралин, мать его и Майгрен. Одолеваемый нехорошими предчувствиями, Льюин опустил вуаль. Прежде всего женщины кинулись к дочерям. Колин со вздохом облегчения укрылась в объятиях матери. Майгрен же, кажется, не замечала Саралин. Та с трудом сдерживала слезы, глядя на следы побоев на лице дочери. Аден хмуро взглянул на молодых людей, и беспокойство, и без того не покидавшее его, усилилось. «Что случилось во имя света? Когда мы обнаружили, что вы тоже пропали...» Завидя носилки с телом Чарлина, он осекся. «Что стряслось?» — вновь спросил старик, и было видно, что он боится услышать ответ. Льюин открыл был рот, но тут неожиданно заговорила Майгрен. «Они их убили», — произнесла она безыскусно, как дитя. «Плохие люди обижали нас. Они...» Но потом пришел Льюин и всех их убил. «Что ты, доченька?» — воскликнула Саралин. «Разве можно такое говорить? Ты...» Она умолкла, уставившись в глаза дочери, затем перевела взгляд на Льюина. «Это правда?» «У нас не было другого выхода», — с болью в голосе произнес Алиджа. «Они пытались убить нас. Они убили Чарлина». Аден отшатнулся. «Вы убили
Убили людей? Но как же завет? Мы никому не причиняем вреда. Никому! Ничто не может оправдать смертоубийство! Ничто! Но они захватили Майгрен, дедушка, — сказал Льюин. Майгрен и Колин. Посмотри, что они с ними сделали. Они... «Это не оправдание!» — вскричал Аден, содрогаясь от гнева. «Мы должны со смирением переносить невзгоды. Испытания посылаются нам свыше, дабы проверить глубину нашей преданности. Мы должны принимать их и терпеть. Мы не убийцы. А вы не просто сбились с пути. Вы презрели его. Вы более не Даашайн!» Вас коснулась порча. И я не хочу, чтобы вы заразили ею Аил. Чужаки! Убийцы! Оставьте нас! Для вас больше нет места в фургонах Аил!»
Он повернулся к ним спиной и зашагал прочь, будто их больше не существовало. Женщины с дочерьми двинулись за ним.
«Мам!»
— крикнул Льюин и вздрогнул, встретив холодный взгляд Саралин.
«Мама! Пожалуйста, кто ты такой, чтобы называть меня матерью? Спрячь свое лицо, чужак. Мне больно видеть его, ибо некогда у меня был сын, похожий на тебя. Я не хочу смотреть на убийцу». И она повела Майгрен вслед за остальными.
«Все равно я Аил!»
— выкрикнул Льюин, но никто не обернулся. Юноше показалось, что он услышал, как зарыдал Лука. Ветер усиливался, начиналась пыльная буря. Льюин закрыл лицо вуалью.
«Я Аил», — твердил он себе. «Я Аил».
Неистовые всполохи света слепили Ранду глаза. Он еще ощущал боль утраты Льюина, но уже осознавал себя, и мысли его пришли в смятение. Этот Льюин не носил никакого оружия. Не умел им пользоваться и приходил в ужас от одной мысли об убийстве. Какая-то бессмыслица. Ранд уже почти поравнялся с Мурадином, но воин не замечал его. По искаженному судорогой лицу Аильца струился пот. Тело его сотрясало дрожь. Ноги сами понесли Ранда вперед и назад, в прошлое.